Глава 45. Если судим строго ближних, то это от высокого о себе мнения и от научения вражеского. Как преодолеть эту склонность? От самолюбия и самомнения порождается в нас и другое некое зло, причиняющее тяжелый нам вред. Именно строгий суд и осуждение ближнего, по которому мы потом ни во что ставим, презираем и унижаем его при случае. Этот злой навык и порок, происходя от гордости, ею питается и возвращается, и наоборот, ее питает и взращивает, ибо и гордыня наша после всякого действия осуждения подвигается вперед по причине сопутствующего этому действию самочувствия и самоуслаждения. Давая себе высокую цену и высоко о себе думая, естественно, свысока смотрим мы на других, осуждаем их и презираем, так как нам кажется, что мы далеки от тех недостатков, каких, как нам думается, не чужды другие. А тут еще и всезлобный враг наш, видя в нас такое недоброе расположение, бодренно стоит близ и, открывая глаза наши, научает зорко смотреть за тем, что делают и говорят другие, делать из этого заключение, какие потому у них мысли и чувства, и по этим предположениям составлять о них свое мнение, чаще всего недоброе, с возведением этой недоброты в закоренелый нрав. Не замечают и не видят эти судьи, что самое начало осуждения — подозрение худобы в других, впечатляется в мысли действием врага, и им же оно потом раздувается в уверенность, что они и действительно таковы, хотя на деле ничего такого нет. Но, братья мои, как враг бодренно следит за тобой, высматривая, как бы посеять в тебе зло, смотри еще более ты бодренно сам над собой, чтобы не попасть в расставляемые им тебе сети, и как только он представит тебе какой недостаток в ближнем твоем, спеши поскорее отклонить от себя помысл этот, не давая ему засесть в тебе и разрастись, и вытесни его из себя вон, чтобы и следа его не оставалось, заменив его помышлением о добрых свойствах, какие знаешь в ближнем твоем и какие вообще уместны в людях, прилагая к нему, если еще чувствуешь позыв произнести осуждение, ту истину, что тебе не дано на то власти, и что, присвояя себе эту власть, ты сам в этот момент делаешься достойным суда и осуждения не пред немощными людьми, но пред всесильным судьей всех Богом. Такой переворот помысла есть самое сильное средство не к отгнанию только случайно находящих помыслов осуждения, но и к тому, чтобы совсем отучить себя от этого порока. Второй же, тоже очень сильное к тому средство, есть не выпускать из ума памяти о своей худости, своих нечистых и злых страстях и делах, и, соответственно, тому непрестанно держать чувство своего непотребства. Того и другого, страстей и дел страстных, конечно, найдется в тебе немало. Если ты не бросил себя и не махнул рукой, говоря «будь что будет», то не можешь не заботиться об уврачевании этих своих нравственных немощей, губящих тебя. Но если ты делаешь это искренно, то у тебя не должно доставать времени заниматься делами других и судебные составлять о них приговоры. Ибо тогда, если позволишь себе это, в ушах твоих непрестанно будет звучать: «Врач, исцели самого себя, вынь прежде бревно из твоего глаза». К тому же, когда ты строго судишь о каком недобром поступке ближнего, знай, что какой-нибудь корешок этой же самой недоброты есть и в твоем сердце, которое по своей страстности научает тебя строить догадки о других и осуждать их. Злой человек из злого сокровища выносит злое. Напротив, око чистое и бесстрастное бесстрастно взирает и на дела других, а не лукаво. Чисто око, еже не видите зла. Потому, когда придет тебе помысл осудить другого за какую-либо погрешность, вознегодуй на самого себя, как на делателя таких дел и в том же повинного, и скажи в сердце своем: «Как я окаянный, находясь в том же самом грехе и делая еще более тяжкие прегрешения, дерзну поднять голову, чтобы видеть погрешности других и осуждать их». Действуя так, ты будешь оружие, которым злой помысл внушает тебе поразить другого, обращать на самого себя, и вместо ран брату пластырь будешь налагать на раны собственные. И тогда, как грех брата будет не тайный, а явный, всем видный, ты старайся причину тому видеть не в том, что внушает недобрая страсть осуждения, а в том, на что может указать братолюбное к нему расположение. И скажи в себе: «Так как брат этот имеет много сокровенных добродетелей, то Бог для сохранения их от повреждения тщеславием попустил ему впасть в теперешний грех. Или малое время побыть под этим невзрачным покровом, чтобы он и самому себе пред своими глазами казался непотребным. И, будучи зато презираем другими, пожал плод смиренно мудрия и еще более благоугодным сделался Богу, так что в настоящем случае он получит больше пользы, чем сколько потерпел вреда». Пусть даже чей-нибудь грех будет не только явный, но и очень тяжкий, и исходит из ожесточенного и нераскаянного сердца, ты и при этом не осуждай его, но возведи очи ума твоего к непостижимым и дивным судам Божиим, и увидишь, как многие люди, бывшие прежде пребеззаконными, потом каялись и достигали высокой степени святости, и как, с другой стороны, иные, стоявшие на высокой степени совершенства, падали в глубокую пропасть. Смотри, не подвергнуться бы и тебе такому бедствию за осуждение. Потому стой всегда со страхом и трепетом, боясь более за себя самого, чем за другого кого. И будь уверен, что всякое доброе слово о ближнем и радость о нем есть в тебе плод и действие Святого Духа, как, напротив, всякое о нем худое слово и презрительное его осуждение происходят от твоего злонравия и дьявольского тебе внушения. Почему, когда соблазнишься каким-либо недобрым поступком брата, не давай глазам своим сна, пока не изгонишь из сердца своего этого соблазна, и совершенно не помиришься с братом. Глава 46. О молитве. Хотя и на себя ненадеяние, и упование на Бога, и пребывание в подвигах крайне необходимы в духовной нашей брани, как показано доселе, но необходимее всех их молитва – это четвертое оружие в этой брани, как сказали мы в начале, потому что ею приобретаются и полную силу восприемлют и те первые три орудия, как и всякое другое благо. Молитва есть средство для привлечения и длань для принятия всех благодатей, столь обильно изливаемых на нас из неистощимого источника беспредельной к нам любви и благости Божией. В брани же духовной ею ты влагаешь бранный меч свой в десницу Божию, да поборает он за тебя врагов твоих и побеждает их. Но чтобы молитва в деле этом проявляла в тебе свою всю силу, надобно, чтобы она оставалась в тебе непрестанно, как естественное какое отправление твоего духа, и была ограждаема и воодушевляема следующими расположениями. Первое. Надлежит тебе всегда иметь живое стремление всяким делом служить единому Богу и служить так, как это благоугодно Ему. В оживлении же и поддержании такого стремления убедись и неотступно держи в мысли, что Господу и по предивным Его свойствам, благости, величию, премудрости и другим бесчисленным и безмерным совершенствам должны быть всякою разумную тварью воздаваемы поклонение, честь и служение. Но когда приложишь к этому неотходное памятование, что Он Сам неописанно благотворно послужил тебе воплощенным Своим домостроительством, искупил тебя и снял с тебя великую клятву, уврачевал и исцелил язвы твои, ядом греха тебе причиненные, не вином и елеем, и не пластырями какими, но бесценную кровью, истекшую из пресвятых ребр Его и пречистой плоти, истерзанных бичами, тернием и гвоздьми, то можешь ли удержаться, чтоб каждое мгновение всеусердно не посвящать на служение Ему единому и словом, и делом, и мыслью? К тому же и того не должен ты забывать, сколь для нас самих благотворно такое служение, так как оно делает нас господами над самими собой, победителями дьявола и сынами Божиими. Второе. Надлежит тебе иметь живую и теплую веру, что Бог по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих Сам желает и готов подать тебе все потребное для твоего Ему достодолжного служения и всякое благо, потребное для тебя. Такая вера и такое упование будут в тебе сосудом, который беспредельное милосердие Божие и наполнит сокровищами своих благодатей. И чем обширнее и вместительнее будет у тебя сосуд этот, тем с обильнейшими дарами будет всякий раз возвращаться в недра твое молитва твоя. И как можно помыслить, чтобы Бог, чуждый перемены Вседержитель, заповедавший молиться Ему и обетовавший подавать нам просимые блага, отказался делать нас причастниками их, когда мы с усердную и терпеливую молитвою и спрашиваем их у Него, и не даровал нам Духа Своего. Не Его ли слово есть? Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго, просящим у Него. И не Он ли обетовал, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите? Третье. Надлежит тебе приступать к молитве с таким настроением, чтобы тебе желалось одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого. Именно, чтобы и движим был ты на молитву, потому что того хочет Бог, и желал быть услышан опять, как Он того хочет. Одним словом, да будет у тебя в уме и сердце то, чтобы всецело объединять свою волю с волею Божией, и ей во всем подчиняться, и совершенно не желать волю Божию преклонять на свою волю. И это почему? Потому, что воля твоя всегда срастворена с самолюбием, очень часто погрешает и не знает того, чего следует желать. Воля же Господня всегда благо, премудро, всеправедно, благотворно и никогда погрешить не может. Почему, как она есть, неотложный закон для всего сущего и бывающего, так должна быть правилом для воли всех разумных тварей и царицею желаний их, которой они должны покорно во всем последовать. Таким образом, тебе надлежит всегда желать, просить и искать того одного, что благоугодно Богу. И если когда усомнишься, благоугодно ли Богу то или другое, ищи того и проси в той мысли, что ты желаешь то сделать или иметь, если того желает и Бог. Того же, о чем, наверное, знаешь, что оно благоугодно Богу, как, например, добродетели, ищи и проси для того, чтобы наиболее благоугодить Богу и добрее послужить Ему единому, а не с другою какой целью, хотя бы и духовную».